21. По пути на ферму Элфманов Джек Хоскинс заехал в «Джентльмены для вас» и взял в баре водку с тоником, рассудив, что заслужил эту маленькую приятность, раз уж ему не дали догулять отпуск. Первый стакан он опрокинул залпом, сразу же заказал еще порцию и прикончил ее обстоятельно, смакуя каждый глоток. Две стриптизерши на сцене, все еще полностью одетые, что в «Джентльменах для вас» означало трусики и лифчики, лениво обжимались на сцене, отчего у Хоскинса случилась умеренной силы эрекция. Когда он достал из кармана бумажник, бармен только махнул рукой.
«За счет заведения».
«Спасибо». Джек оставил чаевые на барной стойке и ушел, если не в приподнятом настроении, то уж всяко не в таком поганом, как раньше. Усевшись в машину, он первым делом открыл бардачок, взял упаковку мятных конфет и забросил в рот две штуки. Говорят, что от водки нет запаха, но это полная чушь. Дорога к ферме была перекрыта желтой полицейской лентой. Лентой полиции округа, а не города. Хоскинс вышел из машины, выдернул из земли один столбик, к которому была привязана лента, проехал ограждение и снова выбрался из машины, чтобы вернуть столбик на место. «Вот же геморрой», — подумал он. И геморрой только усугубился, когда Хоскинс подъехал к скоплению ветхих построек посреди чистого поля, большому амбару и трем сараям, и обнаружил, что там никого нет. Он хотел позвонить в полицейский участок, чтобы поделиться своим возмущением хоть с кем-нибудь, пусть даже с Сэнди МакГилл, которую он считал исключительно тупой сучкой. Но рация только трещала помехами, и, конечно же, в этой дыре не было сотовой связи. Хоскинс взял фонарик и вышел из машины, главным образом для того, чтобы размять ноги. Все равно делать тут было нечего. Это было дурацкое поручение, и в данном случае дураком выступил он. Дул сильный ветер. Сухой, жаркий ветер, лучший друг лесных пожаров. Впрочем, леса поблизости не наблюдалось. Была только чахлая тополиная рощица рядом со старой водяной колонкой. Листья шуршали на ветру, тени деревьев метались по земле в бледном свете луны. Вход в амбар тоже был перегорожен желтой полицейской лентой. Одежду, найденную в амбаре, уже давно разложили по маркированным полиэтиленовым пакетам и увезли на экспертизу в Кэп-Сити. И все равно, при одной только мысли о том, что Мейтленд побывал здесь вскоре после убийства пацана, Хоскинсу сделалось не по себе.
«В каком-то смысле, — подумал Джек, — я повторяю его маршрут. Мимо лодочного причала, где он переоделся и бросил окровавленную одежду. Потом в «Джентльмены для вас». Оттуда он поехал в Доброу, но сделал крюк и вернулся сюда».
Открытая дверь амбара зияла разинутой пастью. Хоскинсу не хотелось к ней приближаться. Ни в темноте и не в одиночку. Да, Мейтленд мертв, и привидений не существует, но Хоскинсу все равно не хотелось подходить к двери. Однако же он заставил себя подойти и посветить фонариком внутрь. В дальнем углу амбара кто-то стоял. Джек сдавленно вскрикнул, схватился за кобуру на ремне и только потом вспомнил, что оставил свой табельный глок в сейфе в машине. Он уронил фонарик, наклонился за ним и почувствовал, как водка ударила в голову. Недостаточно, чтобы опьянить, но достаточно, чтобы вызвать легкую дурноту и дрожь в ногах. Он снова посветил фонариком внутрь и рассмеялся. Там никого не было. То, что он принял за человеческую фигуру, оказалось лишь старым хомутом, сломанным пополам. «Пора выбираться из этого мрачного места. Может быть, зарулить в «Джентльмены», пропустить еще стаканчик на сон грядущий, а потом сразу домой в кра...» Кто-то стоял у него за спиной, и это не было иллюзией. Джек видел тень, длинную тонкую тень, и, кажется, слышал чье-то дыхание.
«Сейчас он меня схватит. Надо упасть и откатиться».
Но он не мог даже пошевелиться. Он как будто оцепенел. Почему он не уехал сразу, как только увидел, что здесь никого нет? Почему не достал пистолет из сейфа? Зачем он вообще выходил из машины? Внезапно Джек понял, что сейчас умрет. В этой унылой глуши, в конце проселочной дороги в области Каннинг. И тут к нему прикоснулись. Рука, горячая, словно грелка, наполненная кипятком, легла ему на затылок и опустилась на шею. Он хотел закричать и не смог. Крик бился в груди, запертый так же надежно, как табельный глок в сейфе. Сейчас к первой руке присоединится вторая, и его начнут душить. Вот сейчас. Однако рука отстранилась. Сама рука, но не пальцы. Кончики пальцев легко, даже игриво скользили по коже, оставляя жгучие следы. Джек не знал, сколько так простоял, не в силах пошевелиться. Может быть, 20 секунд, может быть, пару минут. Ветер дул все сильнее, трепал его волосы, ласкал разгоряченную шею, как эти жуткие пальцы. Тени тополей судорожно метались по земле, словно стайка испуганных рыб. Человек или не человек стоял у него за спиной, отбрасывая длинную тонкую тень. Прикасался к нему, гладил. А потом пальцы и тень исчезли. Джек обернулся, и запертый в груди крик все же прорвался наружу. Громкий, протяжный, когда очередной порыв ветра взметнул фалды его пиджака, и они раздулись с резким хлопающим звуком. Перед ним не было ничего. Только заброшенные сараи и голое поле. Никто не стоял у него за спиной, никто не прятался в темном сарае. Никто не трогал его за шею, это был просто ветер. Он поспешно вернулся к машине, то и дело оглядываясь на ходу. Один раз, второй, третий. Он уселся за руль, сжимаясь в комок всякий раз, когда в зеркале заднего вида мелькали тени деревьев, шатавшихся на ветру, и завел двигатель. Промчался обратно по узкой грунтовой дороге со скоростью 50 миль в час, мимо старого кладбища и заброшенной фермы. На этот раз он не стал останавливаться перед желтой лентой, а просто проехал насквозь. Выбрался на шоссе номер 79, скрипя шинами по асфальту, и рванул в сторону Флинт-Сити. К тому моменту, когда он въехал в город, ему удалось убедить себя, что ничего не случилось. Там... У заброшенного амбара ничего не случилось, и боль, пульсирующая в загривке, тоже ничего не значила. Вообще ничего.